Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В течение этого часа приглашаем вас послушать в начале передачу из авторского радиоцикла священника Константина Кокоры, клирика Крестовоздвиженского храма в Митине, «Словеса Господня, словеса чисто». Сегодня в 21-м выпуске программы речь пойдет о притче об управителе. Ну а затем, минут примерно через 25, вас ждет очередная встреча с кандидатом философских наук, кандидатом богословия, доцентом Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергеем Анатольевичем Чурсановым в его цикле бесед «Богословие для мирян простым языком о главном в церкви». Сегодня передача 60-я, и в теме учения о Святой Троице речь пойдет об экзегетических предпосылках арианства.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91-го года. Вещание в Москве, 72 и 92 FM.
Словеса Господня, словеса чисто. Авторская рубрика «Клирика Крестовоздвиженского храма в Митине» священника Константина Кокоры.
Сегодня в качестве словес Господних мы с вами попытаемся разобраться, наверное, в самой трудной притче, которую рассказал Господь, это притча о неверном управителе. Итак, притча звучит следующим образом. «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: „Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять“. Тогда управитель сказал сам в себе: „Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом“. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: „Сколько ты должен господину моему?“ Он сказал: „100 мер масла“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: „А ты сколько должен?“ Он отвечал: „100 мер пшеницы“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Вот такая вот притча, которая разделяется на несколько частей, не в смысле своего содержания, а в смысле того, что сама притча заканчивается, Господь говорит некий комментарий на эту притчу. Ну, для начала давайте выясним, кому она была обращена. В самом начале, перед притчей, это глава 16 Евангелия от Луки, Господь говорит именно к своим ученикам. «Сказал же и к ученикам своим». Двоеточие, и пошла притча. А вот интересно, как заканчивается эта притча, как люди на нее реагируют. И вот в конце притчи сказано так: «Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним». Вы представляете, мы с вами говорили о том, что притчи вызывали у людей совершенно разные реакции, эмоции. Кто-то вообще не понимал, о чем идет речь. И вот слушание и слышание этих притч было бесплодным. Кто-то эти притчи понимал, принимал и начинал действовать согласно им. А кто-то начинал, наоборот, их отвергать, противиться Господу или, как здесь, вот, да, смеяться над самим Христом. Поэтому каждая притча дана нам с вами для того, чтобы мы верно с ней как-то обошлись. Что касается этой притчи, святитель Феофан Затворник обозначил ее как самую трудную в Священном Писании. И действительно, большинство людей, ну, насколько я осведомлен, делают вывод такой, о том, что вот этот человек, неправильно поступивший, вдруг становится героем этой притчи, и господин его хвалит, и как бы вроде как и хвалит то, что он плохо поступил, и значит, так нормально поступать, когда ты крадешь, когда ты обманываешь своего хозяина, когда наживаешься, ну, в общем-то, как-то странно вдруг Господь здесь рассуждает. Вот послушаем, что говорит блаженный Феофилакт Болгарский. «Всякая притча прикровенно и образно объясняет сущность какого-нибудь предмета, но она не во всем подобна тому предмету, для объяснения которого берется. Поэтому не стоит все части притчи изъяснять до тонкости, но, воспользовавшись предметом, насколько возможно, прочие части нужно опускать без внимания, как прибавленные для целости притчи, а с предметом, не имеющий никакого соответствия. Так нужно поступить и с предложенной притчей». То есть, если мы с вами начнем действительно расписывать по ролям, кто правильно поступил, кто неправильно, то будет некий сумбур. Поэтому мы с вами немного обратимся к этой притче для того, чтобы понять главный ее смысл и что нам с этим смыслом дальше нужно делать. Итак, начнем с самого начала. От притчи о блудном сыне вот эта притча отстоит всего лишь в одной ремарке. И с этой притчей, с притчей о блудном сыне, она, кстати, ну, похожа. что там один из сынов предал и оставил своего отца, что здесь вот этот управитель, которому доверял, наверное, полностью вот этот господин, он его тоже предает, оставляет, ну и сам управитель его лишает возможности быть на своей должности. Является как бы вот эта притча, можно сказать, и дополнением к предыдущей притче. Главный герой здесь, это отличает от других притч, притчу о неверном управителе, он прописан детально и красочно. И вот смотрите, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. Ну, даже вот в первом предложении могут возникнуть вопросы. А что значит «донесено было ему»? А вдруг этого управителя оклеветали? Такое возможно? Конечно. Мы с вами понимаем, что если расследовать, как только что говорил блаженный Феофилакт, каждую черточку, то мы можем тогда задавать вопрос вообще каждому предложению. Ну хорошо, пускай донесено было правильно. Да, то есть, действительно, этот управитель поступал нечестно. Расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». То есть, видимо, было столько нарушений, вопиющих каких-то дел вот этого управителя, что господин сразу же его увольняет. Он просит дать, во-первых, отчет, а во-вторых, говорит, что все, теперь ты не управляешь, теперь будет какой-то другой человек управлять моим имением. Что делает управитель? Тогда управитель сказал сам себе, то есть он раздумывает, он советуется сам собой. Помните, как богач в одной из притч, который думал, как ему поступать с богатством, которое преизобилует, да, вот ешь, пей, веселись, да, как он начинает дальше рассуждать. А здесь этот человек говорит: что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, да, то есть у нас есть факт, лишает меня работы. Куда мне идти? Он говорит: копать не могу, просить стыжусь. Ну вот давайте в первую очередь отметим, что этот человек честен перед собой. Копать не могу, то есть физическим трудом не способен заниматься, интеллигентный человек, только могу умом, разумом своим что-то творить, да, вот могу управлять, хороший управленец, просить стыжусь. То есть просить подаяния не буду, потому что стыдно это делать. Что же тогда предпринять? «Знаю, что сделать», — да, говорит этот человек, «чтобы приняли меня в дома свои, когда оставлен буду от управления домом». То есть он начинает думать о своем будущем и приходит к такому решению. «И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: „Сколько ты должен господину моему?“» То есть, смотрите, он призывает каждого порознь. Каждого отдельно. Для чего? Ну, наверное, для того, чтобы эти люди потом не стали обсуждать эту ситуацию. Ведь он тоже нечестно здесь поступает. То есть он уже второй раз нечестно поступает. Да, если мы тот блок возьмем, когда он обманывал господина и теперь не может управлять его имуществом, то теперь он еще и списывает все долги. Ну, вот первый сказал 100 мер масла, да, 100 бочек, дословно 100 батов. Значит, точная мера бата, она неизвестна, но полагается, что около 40 литров. То есть долг этого человека составлял около 1000 динариев. Если предположение о процентах верно, вот говорит один из современных толкователей, то в первом случае процент очень высок – 100%. 100 мер масла должен первый должник, тогда говорит ему правитель: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Да, то есть он ему скостил часть. Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы, то есть 100 мешков, дословно 100 коров. В разное время вместимость кора была разной, считается, что это около 220 литров. То есть стоимость 100 коров была около 2500 динариев, и управляющий скинул примерно 500 динариев, то есть на 25%. Он сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80. Мы можем, наверное, продолжить этот ряд, предположить, что дальше этих людей было еще много, потому что должников было много, человек богатый и даже имел управителя над своими делами. Но реакция господина, она удивительна. Он не говорит, что все, ты немедленно уволен, ты опять меня обманываешь, продолжаешь поступать плохо. Господин делает ровно наоборот. И похвалил он управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Вот из этого предложения мы с вами сразу можем сделать вывод, что притча, она, ну, такая нереальная. То есть она рисует картину какую-то, ну, такую, который в жизни, наверное, и невозможно представить себе. И поэтому вывод из нее, он прямо противоречит тому, чтобы сделал нормальный, реальный человек. Господин хвалит этого неверного управителя, что догадливо поступил. То есть он его хвалит за смекалку, за то, что он понял, как выкрутиться из этой ситуации, как себе обеспечить какое-то, ну, более-менее нормальное будущее. И какой вывод? «Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Итак, здесь остановимся. Получается, что вот управитель, как главный герой, он поступил, вот как мы с вами слышали, да, несколько раз обманул своего господина. Богословы, святые отцы по-разному оценивают действия вот этого человека. Кто-то говорит, что они нечестные и плохие. Кто-то говорит, что они, наоборот, справедливые и нормальные. А кто-то говорит вообще, что это такая ирония. То есть, что Господь вот эту притчу как некую иронию показывает над тем, что вот, да, вот этот господин, он так вдруг похвалил неожиданно этого человека. И понятно, что он плохо поступил, но вот проявив догадливость, он как бы, да, вроде как в глазах своего господина остался нормальным человеком. Но какой самое главное, Господь говорит вывод? «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Итак, первый вывод. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Мамоной, да, это слово, которое в Евангелии от Луки звучит. Мамона, то есть, скорее всего, это что-то от иностранного языка, в котором это слово было согласно со словом «аминь». То есть, то, на что можно положиться. Действительно, богатые люди очень часто увлекаются богатством. Они на него надеются, как Кощей Бессмертный чахнут над златом. И богатство в какой-то момент явно превращается в Бога. То есть человек богач, сребролюбец, как пишет апостол Павел, это идолослужитель. Поэтому вот такое богатство, оно всегда на самом деле неправедное. И в учении святых отцов красной нитью проходит такая мысль о том, что нужно всегда делиться. И эта мысль начинается именно со Священного Писания. Поэтому Господь говорит, даже если у вас есть богатство неправедное, если вы чрезмерно и ужасно богаты, то все равно вы можете спастись. Как? Приобретайте себе друзей богатством неправедным. То есть, кто может стать нашим другом? Нищие, убогие, те, кого мы называем попрошайками. То есть, те люди, которые нуждаются в нашей помощи. Причем под богатством, наверное, мы с вами можем предполагать не только финансовые какие-то реалии, но и наши таланты, нашу возможность вообще оказать помощь в любом абсолютно виде, поговорив с человеком, поддержав его, помолившись за него, накормив его, напоив его, то есть сделав все то, чтобы наше богатство стало и его тоже богатством отчасти. Почему мы так должны? Господь говорит, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Здесь возникает еще и тема, конечно, наверное, посмертного воздаяния. Мы с вами проживаем нашу жизнь и понимаем, и знаем, что она очень быстротечна и коротка. И поэтому, чем больше мы сотворим добрых дел, помните, как святой доктор Гаас говорил, спешите делать добро, тем больше мы с вами можем приобрести вот этих наших друзей. И если, как я повторюсь, у нас есть богатство, которым мы обладаем, то скорее будем его раздавать для того, чтобы действительно это богатство принесло нам вечные обители. И дальше Господь продолжает делать выводы на основании вот этой притчи, очень сложной, повторюсь, да, самой сложной в Библии. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Еще одна тема – верность в малом. Здесь подразумевается богатство, финансовое благополучие, то, чем мы обладаем в этом мире. Если мы вот в малом будем верны, то и во многом мы сможем действительно быть верны. А неверный в малом неверен и во многом. Эта тема предельно актуальна и важна для всех поколений христиан. Потому что часто бывает так, наша психология человеческая диктует такие действия, что мы вот где-то можем согрешить, где-то позволяем себе и думаем, ну это вот, ну ничего страшного, все вокруг так делают, да, а что есть люди, которые так не делают на работе, не хитрят, не юлят или там, да, вот не говорят какую-то ложь, например, да, как мы привыкли даже так, ложь во благо называть это. А Господь говорит о том, что любые мелочи, они на самом деле предельно связаны с чем-то большим и великим. И поэтому верный в малом и во многом верен. А неверный в малом, неверенный во многом. Если в данном случае говорится о богатстве, то есть если ты с богатством умеешь обращаться правильно, если ты знаешь, что с ним делать и как поступить, то Господь даст тебе другое богатство. Какое? Вечное богатство. И блаженный нищий духом, помните, как Христос говорит в Нагорной проповеди, или блаженный просто нищий, как говорит Господь, дал Евангелие от Луки. То есть те люди, которые понимают, что у них ничего своего нет, знают, что это богатство дано от Бога, и поэтому еще одной темой становится не только кратковременность нашей жизни и необходимость правильно распоряжаться тем, что Господь нам вручил, но еще и то, что все, что у нас есть, дано Богом в пользование, для того, чтобы мы с вами почувствовали, что мы вот этот как управитель из этой притчи. Нам Господь дал что-то, а потом Он нас спросит, а как мы поступили с тем, что нам Господь доверил столько всего? Что Он доверил нам? Жизнь, близких нам людей. Он дал нам возможность творить добро, способность к творчеству, свободу воли, разум, силы, дал нам заповеди. В конце концов, Он отдал самого себя для того, чтобы мы с вами вот здесь вот в жизни нашли смысл быть похожим на Него и обрели счастье в этом. Поэтому Господь и просит нас не просто с высоты небес делиться всем, отдавать, раздавать свое имущество и вести себя по-христиански, но и сам поступал точно так же убедительно, показывая, что это и есть единственный путь к настоящему счастью. Дальше Господь продолжает. «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?» Ну, это продолжение предыдущей фразы. «И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Да, то есть, как вот этот управитель не своим богатством распоряжался и был на своем месте, к сожалению, нечестен, а как же тогда он сможет своим богатством распоряжаться, если он привык уже обманывать людей? Дальше возникает еще одна тема, которая как раз важна очень для людей, которые обладают каким-то богатством. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить». Не можете служить Богу и мамоне. Вот это слово «мамона» как раз возникает, и оно противопоставляется Богу и служению Богу. И мы с вами как-то говорили на тему богатства о том, что люди богатые, они очень легко отходят от Бога, потому что привыкают думать так, что богатство решит любую абсолютно проблему. Что богатство, оно становится как бы вот этим Богом, который открывает везде двери, позволяет беспрепятственно делать какие-то дела, подчас очень нечестные, но, в общем-то, лишает всяких проблем обладатель этого богатства. Еще одной темой, которую здесь нужно нам с вами проговорить, является догадливость вот этих людей мира сего. Мы с вами знаем, что действительно христиане, ну, чаще всего, наверное, да, это люди в мирском смысле не такие предприимчивые, то есть не ищущие достижения цели любыми средствами, не желающие обманывать во что бы то ни стало, да, или добиваться своего, идя по головам. А вот здесь Господь говорит, что догадливость – это некая хитрость и ум, которыми располагают сыны века сего, то есть, да, люди, которые живут, так скажем, просто в миру, не обижая их ни в коем случае. И мы должны тоже у них как-то учиться, научиться именно в христианском смысле. И здесь интересно, что вот обозначение господина в греческом «кириос» – это, по сути, символ Бога, да, как мы с вами обозначили, что вот этот Господин – это Бог, а вот управитель – это каждый, можно сказать, из нас. Но не только так понимали святые отцы и богословы вот эти взаимодействия между Богом и человеком, да, в роли хозяина, господина и управляющего. Есть еще такое толкование, что это отношение между Богом и Израилем. Вот представьте себе, у Израиля наступил кризис, судный день. Израиль теперь должен принести плоды своей жизни, своей веры, своего нахождения такого близкого к Богу. И как поступает Израиль, когда Господь приходит на эту землю, начинает проповедовать, говорить притчами и делать дела милосердия? Они ему говорят, что это не важно, нельзя в субботу исцелять, нельзя докасаться до мертвых. Нельзя так близко общаться с женщинами. То есть они начинают ему чем говорить? Законом. Они начинают ссылаться на те заповеди, которые у них были, говорить, надо еще больше этот закон исполнять, нужно им спасаться, потому что закон как раз это и его скрупулезное такое исследование ему, это и есть путь спасения. Господь говорит, нет, надо делать нечто другое. Поэтому ответ Израиля как раз Бога не удовлетворил. Господь говорит, если вдруг наступил какой-то кризис, что нужно делать? Нужно еще больше заботиться об окружающих. Нужно думать, как исполнить заповедь любви. И вот этот человек, он не сбежал, который у нас сегодня, да, попал в объектив нашего исследования, да, вот этот управляющий. Он не стал делать каких-то вещей, которые, например, будут говорить о нем как о человеке, который хочет выслужиться перед господином, да, вот какой-то закон исполнить. Он начал заботиться о тех, кому он мог помочь. То есть он стал смотреть на других людей. В этом мы с вами, христиане, тоже можем увидеть богатый урок. В любой плохой для нас ситуации всегда есть какой-то выход. И даже когда нам плохо, мы можем вот эту боль нашу и страдания каким-то образом удовлетворить, в том числе и тем, что мы начнем служить другим людям, которым хуже, чем нам. Ведь мы с вами всегда знаем, что есть те, кому хуже всегда, кто более одинокий, кто потерял смысл жизни, кому сейчас предельно плохо. Да? И вот таких людей очень много на самом деле. И постепенно мы с вами научимся брать на себя вот этот крест и помогать нести его другим людям. И тогда, может быть, и наша боль тоже как-то утихнет. Итак, мы с вами, если подведем итог, увидим, что Господь отнюдь не говорит о том, что хорошо обманывать и поступать неправильно. Наоборот, мы с вами это предложение даже разобрали о том, что неверный в малом будет неверен и во многом. Ему не доверят просто многое. Поэтому здесь вот эту неверность, нечестность этого управителя мы с вами сразу обозначим как зло. Нельзя так поступать, это плохо. Но чему мы можем поучиться у этого человека? Конечно, в первую очередь, его предприимчивости и пониманию того, что нужно как раз в этот момент заботиться о других, что можно каким-то образом себе приобрести друзей путем вот такого раздаяния имущества для того, чтобы, ну, не оказаться одному, во-первых, и для того, чтобы сделать доброе дело. Вот блаженный Феофилакт Болгарский говорит, что Господь желает здесь научить нас хорошо распоряжаться веренным нам богатством. И, во-первых, мы научаемся тому, что мы не господа имения, ибо ничего собственного не имеем, но что мы управители чужого, веренного нам владыкой, с тем, чтобы мы располагали имением хорошо и так, как он повелевает. Потом научаемся тому, что если мы поступаем в управлении богатством не по мысли владыки, но веренное нам расточаем на своей прихоти, то мы такие управители, на которых сделан донос. Ибо воля владыки такова, чтобы веренное нам мы употребляли на нужды сослужителей, а не на собственные удовольствия. Когда же на нас доносят, и мы отстраняемся от управления имением, то есть оказываемся исторгнутыми из здешней жизни, когда именно мы будем давать отчет в управлении после представления отсюда, тогда мы поздно примечаем, что нужно делать, и приобретаем себе друзей богатством неправедным. Неправедным называется то богатство, которое Господь вручил нам для употребления на нужды братьев и сослужителей, а мы удерживаем оное для самих себя. Вот тоже важная тема. Мы с вами как-то говорили о том, что само богатство, оно нейтрально. И судьба человека, она, конечно, зависит от имения богатства, но в том смысле, как человек этим богатством и имением распорядится. А вообще для Господа все равны абсолютно, да? И самое главное, как сам человек относится к той ситуации, в которую он попал, и как сам человек относится к Богу и к ближнему.
Словеса Господня, словеса чисто. Авторская рубрика «Клирика» Крестовоздвиженского храма в Митине священника Константина Кокоры. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все те, кто смотрит нас в видеозаписи. Мы продолжаем рассмотрение богословия IV века, Золотого века святоотеческой письменности, и мы рассматриваем то, как святые отцы проясняли православное понимание Бога как Пресвятой Троицы в борьбе с заблуждением или с ересью арианства. Мы остановились на том, какие метафизические идеи, характерные для естественного, рационального человеческого мышления, сыграли основную роль при формировании арианства. А сегодня мы перейдем, можно сказать, к экзегетическим предпосылкам арианства. Как ариане пытались обосновать свои выводы данными свидетельствами Священного Писания. Покажем, как святые отцы опровергали вот такой арианский подход к толкованию Священного Писания. Итак, ариане, прежде всего, в Священном Писании выделяли такие свидетельства, которые даже в богословии получили специальное наименование «уничижительные места Священного Писания». Конечно, это слово или выражение «уничижительные места», конечно, лучше брать в кавычки. Они уничижительные в том смысле, что они представляются уничижительными тем, кто придерживается в той или иной степени арианских воззрений. С православной точки зрения, конечно, никакие свидетельства о Христе, самого Христа никак невозможно назвать уничижительными. Что же это за места? Это места Священного Писания, где Господь о себе говорит как о уступающем Отцу по совершенству. По крайней мере, при таком прямом беглом чтении именно такое впечатление создается. Но давайте такие наиболее известные места уничижительные назовем. Например, Господь говорит «Отец мой больше меня». Или Господь после воскресения говорит «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему». В арианской логике как эти места истолковываются? В соответствии с главной арианской идеей, что Христа нельзя назвать Богом в том же полном смысле, что и первое божественное лицо Отца. Примерно так рассуждают ариане. Если Христос говорит о себе, что он меньше Отца, но, следовательно, он не обладает такой же совершенностью, как и Отец, как и первое божественное лицо. Если Христос называет Отца Богом, причем называет Отца Богом, и сразу же после этого то же самое слово Бог употребляет по отношению к людям, Богу моему и Богу вашему, то самого Христа никак Богом назвать нельзя. Вот такая логика толкования этих уничижительных мест характерна для ариан. Но, кроме того, в число уничижительных мест можно включить, и это делали ариане, такие места Священного Писания, где, например, Христос говорит о том, что он не все знает о времени второго пришествия. Христос говорит, что никто этого времени не знает, и Сын Человеческий, то есть о себе, говорит, что он этого времени не знает. Соответственно, ариане пытаются из этого сделать вывод о том, что Христос не обладает всеведением. Ну и далее давайте сразу скажем, как эти попытки арианские толкования Священного Писания рассматриваются и опровергаются святыми отцами. Обратимся к известному слову, входящему в число пяти слов о богословии, слов, особенно насыщенных богословским содержанием, прежде всего связанных с учением о Пресвятой Троице. К слову 29-му, так оно обычно именуется при в общепринятой такой нумерации слов святителя Григория Богослова. На что обращает внимание здесь святитель Григорий Богослов? Ну, во-первых, он обращает внимание на то, что вообще характерно, как мы уже отмечали не раз, для любых еретических подходов к восприятию откровений. Из Священного Писания представители вот различных еретических направлений, в том числе и ариане, выбирают только то, что можно с их точки зрения привлечь для обоснования своих воззрений. Все то, что не соответствует их воззрениям, они склонны игнорировать. То есть получается в результате сужение откровения, приспособление, можно сказать, откровения к заранее сформированной тем или иным еретиком некой концепции. Как указывает святитель Григорий Богослов, важно не терять из виду другие места Священного Писания, которые как раз свидетельствуют о полноте божественности Христа. Например, Христос говорит: «Я и Отец одно», или «Видевший меня, видел Отца», или, например, «Христос прощает грехи», а грех – это в богословском понимании некое, ну, можно сказать, образно преступление против Бога. Поэтому простить преступление против Бога может только сам Бог, тот, кто обладает всей полнотой божественного достоинства. И множество подобных свидетельств, что Христос является Богом в том же полном смысле, что и Отец. Что касается уничижительных мест Священного Писания, то святитель Григорий Богослов, можно сказать, предлагает принцип толкования таких мест, который может быть использован применительно к любым подобным свидетельствам Священного Писания. Святитель Григорий напоминает, что Христос является Богом, который стал человеком, и в результате Христос – это одновременно и Бог, и человек. При этом, как человек, Христос, конечно, не является столь же совершенным, как и Бог. Человек – это всегда существо сотворенное, это всегда существо, таким образом, уступающее по своей божественности, по своему достоинству, по своему совершенству, уступающее Богу. Поэтому уничижительные места Священного Писания следует понимать как такие, которые относятся ко Христу как человеку. Например, «Отец мой больше меня». Но, разумеется, каждый человек согласится в том, что даже человек совершенный остается носителем человеческой природы, и как таковой он остается существом сотворенным и не столь же совершенным, что и сам Бог. И что касается обращения к Отцу, как к Богу, тоже здесь Христос действует как человек. Причем, да, человек совершенный, он подает абсолютно совершенный пример всем людям, но при этом он остается человеком. И как человек остается менее совершенным, чем Бог, чем первое божественное лицо. Тоже можно сказать и о свидетельствах Священного Писания о неведении Христа, как и любой человек, совершенный человек, Господь Иисус Христос, не обладает столь же абсолютным ведением, знанием, как и сам Бог, поскольку он является существом сотворенным со всеми теми качествами его человеческой природы, которые, в принципе, характерны для такого существа сотворенного, как человек. Вот этот принцип, все уничижительные места относить ко Христу как к человеку, может использоваться при толковании Священного Писания. Но все-таки, чтобы не сложилось впечатление о том, что истолковать откровение полностью, достаточно полно, можно, пользуясь, руководствуясь, ну, вот таким, в общем-то, вполне понятным, несложным принципом, следует сказать, что на этом, конечно, святые отцы не останавливаются. Применительно к другим уничижительным местам они предлагают и другие толкования. По некоторым уничижительным местам даже не просто собрать все богословские толкования, которые предлагают святые отцы. Разумеется, толкование, опровергающее арианское толкование. Но давайте назовем некоторые только примеры. Что касается известного, может быть, даже наиболее известного так называемого уничижительного места «Отец мой больше меня», то это толкование иногда предлагают святые отцы рассматривать несколько по-другому. Они обращают внимание на то, что Отец в Пресвятой Троице является единой причиной и Сына Второго Божественного Лица, и Святого Духа. И вот в этом смысле, только в этом смысле, можно говорить, или только в этом смысле Христос и говорит: «Отец мой больше меня». Это толкование связано с триадологией. Это толкование не обращается к Боговоплощению. Это несколько другой подход. Но мы более подробно еще об этом скажем, когда будем рассматривать тот раздел триадологии, который именуется «Монархия Отца» или «Учением о монархии, о единоначале Отца». Чтобы наше рассмотрение было более последовательным, мы несколько позднее перейдем к этой стороне троичного богословия святых отцов. Пока только давайте констатируем, что на этом примере очень хорошо видно вот такое стремление святых отцов истолковывать сложные места Священного Писания как можно более полно, как можно более широко, не ограничиваясь только лишь некоторыми принципами. В частности, если мы говорим об уничижительных местах, вот этим понятным принципом относить все уничижительные места ко Христу как к человеку. Или, например, «восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему». Это место Священного Писания также иногда истолковывается как своеобразное поэтическое свидетельство Христа, облеченное в поэтическую форму, и к нему тоже поэтому некорректно относиться как к некоему такому рациональному силлогизму, что ли, если можно так выразиться. Что здесь, как это место, облеченное вот в такую поэтическую форму, предлагают святые отцы относиться иногда? Они предлагают считать, что за одинаковыми выражениями стоит все-таки разное содержание, которое вкладывает Христос в эти слова. «Восхожу к Отцу моему» – это часть слов Христа, должна пониматься как такая, в которой Христос говорит об Отце в абсолютном смысле этого слова, как о том, кто обладает той же природой, что и Он Сам. А вот вторая часть этих же самых слов, «и Отцу вашему», она подразумевает другое понимание, согласно которому первое Божественное Лицо становится Отцом, то есть тем, кто заботится о своих детях, по отношению ко всем верующим во Христа. Но здесь об Отце Христос говорит как об Отце по благодати, на основании заботы, которую распространяет Отец на всех верующих, на всех христиан, на основании того, что Бог Отец, первое Божественное Лицо, любит всех христиан, подает им все необходимое для их жизни, подает им дары особые по усовершенствованию, заботится о них. То есть здесь следует эти слова понимать как указывающие не на отечество первого божественного лица в абсолютном смысле, или по природе, как еще иногда поясняют святые отцы, а на отечество первого божественного лица, распространяющееся на всех христиан, по благодати. Что касается слов «и Богу моему, и Богу вашему», здесь такой же подход используется, но несколько в другом порядке. Здесь Христос называет Отца Богом, но Богом не в абсолютном смысле, не в метафизическом, онтологическом смысле, в том смысле, что он выше Христа, а в смысле Бога по благодати, по тем дарам, которые, как человек, Христос получает от Отца. И Богу вашему. А вот эти слова следует понимать уже в абсолютном смысле. По отношению к верующим, Отец является Богом в безусловном прямом смысле этого слова. В частности, в том смысле, что они бесконечно уступают по своему совершенству Отцу. Вот такое толкование тоже мы обнаруживаем у святых отцов. И вот здесь, кстати, тоже важно обратить внимание на то, что одна из причин, типичных причин возникновения заблуждений, ересей, как мы уже не раз отмечали, это рационализация. И вот эта же причина, эта же установка на рационализацию проявляется в еретических воззрениях и при толковании Священного Писания. Такое рационализированное истолкование Священного Писания, разумеется, сужает его и лишает той полноты смысла, которая нам открывается, если мы учитываем, что Священное Писание написано не только рационально-понятийным языком. Это не философский трактат, это не логический трактат, логико-философский трактат. Это то, в чем используется самый широкий спектр образных, символических, поэтических средств.
То есть нельзя понимать все буквально, каждое слово, вот так, как мы бы понимали в нашей бытовой какой-то лексике, да?
Да, конечно. Если понимать буквально, если понимать логически, то неизбежно мы придем к сужению того, что нам открыто в Священном Писании. А если мы еще, как это делают еретики, начнем это наше суженное понимание объявлять исчерпывающим все содержание Откровения и даже противопоставлять тем, кто пытается обнаружить и обнаруживает и сообщает нам о том, что Священное Писание гораздо полнее и Откровение гораздо полнее, если мы начинаем спорить с ними, обвинять как раз их в неправоте, то как раз и получается вот такая типичная еретическая установка, когда полнота Откровения подменяется какой-то вот такой суженной, приспособленной человеком для своих нужд, для своих способностей, суженной такой моделью, которая еще и противопоставляется полноте.
Меня в этом смысле когда-то несколько смутили слова Спасителя: «Боже, Боже мой, ван мими, вскую оставил мя иси». Думаю, как же так? А как же Бог Троица? Но потом я где-то прочла, что это обращение Спасителя от лица человечества, это именно вот его человеческая природа. Ну вот в те поры-то не было интернета, ариане, поэтому многого не знали.
Это действительно одно из, может быть, представляющих наибольшую сложность для толкования мест Священного Писания. Очень много литературы толкованию этого места посвящено. И да, конечно, если подходить...
Опять же, буквально.
Да, буквально, или как иногда выражаются современные гуманитарии, в арианских очках. Если читать, так образно выражаются, читать это место Священного Писания, то, конечно, из него тоже делаются арианские выводы. Но, да, конечно, такой подход не принимается святыми отцами. Но здесь можно для начала приложить тот общий принцип, который мы сформулировали, что все уничижительные места следует относить ко Христу как к человеку. Соответственно, подобно тому, как каждый человек испытывает, может быть, не ту полноту божественных даров, которую он хотел бы получить от Бога иногда, и настолько остро это переживает, что даже говорит о богооставленности, в аскетической письменности довольно много таких есть свидетельств и размышлений об этом состоянии. Вот подобно этому и Христос. И Христос, как человек, тоже, и в этом смысле, можно сказать, от лица всех людей, солидаризируясь, можно сказать, со всеми людьми, никак себя не выделяя из числа прочих людей, в любви к людям, ради людей, И Христос тоже произносит вот такие слова. Но есть и другие толкования, очень важные, интересные. Но тут потребовалось бы особое время, чтобы только лишь на этом одном месте Священного Писания более подробно остановиться, чтобы нам все-таки не уклониться далеко в сторону. Тем более, что тогда нам пришлось бы затронуть и те стороны триадологии, которые мы пока еще не рассмотрели, даже кратко. Пожалуй, все-таки, наверное, было бы нелогично, если бы мы вот так ушли в сторону. Но, может быть, в дальнейшем можно подумать и, когда это будет более уместно, еще вернуться к этому месту Священного Писания. Ну, а пока мы констатировали и попытались выделить то, как святые отцы возражают против вот такого буквального, рационализированного, с арианской точки зрения, уничижающего Христа прочтения свидетельств Священного Писания. Далее, еще давайте, опираясь на 29-е слово святителя Григория Богослова, еще на одном подходе святителя Григория остановимся в толковании этих мест и опровержений арианства. Святитель Григорий доводит тоже до абсурда арианскую мысль. Он указывает, что ариане в качестве повода для уничижения божественности Христа используют те места Священного Писания, где Христос говорит о своем неведении или о том, что он как человек, например, нуждается во сне, то есть, например, он спит, он нуждается в отдыхе. Другие характерные для человеческой природы, проявляет потребности, можно сказать. И из всего этого ариане также пытаются делать вывод о том, что Христа никак нельзя назвать Богом. И вот здесь абсурдность этой логики показывает святитель Григорий Богослов, можно сказать, с сотериологической точки зрения. Он указывает, что если эту логику продолжать, то можно увидеть уничижительность даже, например, в смерти Христа, в крестной смерти, искупительной смерти, что с христианской точки зрения, ну, уже совершенно нелепо. То есть получается, что в том, в чем Бог наиболее полно явил свою любовь к людям, в чем Бог наиболее полно явственно избавил людей от того трагического положения, когда они не могли преодолеть грех, когда они вынуждены были всю жизнь проводить в страданиях без возможности полностью соединиться с Богом, вот в том, что таким образом положение людей принципиально изменило, вместо того, чтобы, как это и характерно для христиан, видеть в этом величайшее благодеяние Божие, ариане видят в этом повод для уничижения Бога. Повод для того, чтобы утверждать, что Христос не является Богом. То есть получается еще раз, что в этом подвиге они видят не то, что Христос явил высшее величие, высшее божественное, безусловное величие, высшую безоговорочную любовь, а видят повод для того, чтобы утверждать, что Христос унижен, уничижен и, следовательно, никак не может быть назван Богом. И далее еще, пожалуй, на что здесь важно обратить внимание, это на то, какое объяснение, еще одно, формированию арианства дает святитель Григорий Богослов. Об этом объяснении мы уже в целом говорили. Мы говорили о том, что в конечном счете за любыми ересями стоят не просто ошибки, ну, ошибки, может быть, логические, может быть, ошибки в понимании значимости логического мышления при толковании Священного Писания, может быть, недостаточное какое-то понимание языка Священного Писания, о чем мы уже говорили, когда человек, ну, может быть, не способен поэтические элементы языка воспринимать или как-то не умеет, или не хочет, или не привык А может быть, и способностей нет каких-то вот таких поэтических, метафорических в его мышлении. Не развиты эти способности. В конечном счете, хотя это все, конечно, вносит свой вклад в формирование ереси, но в конечном счете за любыми ересями стоят некие основания, более глубокие. Основания, можно сказать, основания самого внутреннего состояния, устроения человека. Некое неадекватное отношение к Богу. Ну и, соответственно, святитель Григорий Богослов выделяет такое основание, которое стоит за арианством. Он называет его неблагодарностью. Тем самым указывая, что для того, чтобы стать арианином искренним, нужно утратить благодарность Богу. Одну из важнейших христианских установок по отношению к Богу. Благодарность Богу за все дары, которая характерно лежит в основании христианского отношения к Богу. Даже за те дары, за те ситуации, которые сам человек, может быть, считает для себя болезненными, считает для себя вредными, но окончательное решение он всегда отдает Богу, никогда не претендует на то, чтобы Бога судить и пытаться обвинять его, в том числе из тех каких-то, с его точки зрения, с точки зрения человека, ненужных, вредных ситуациях, в которых человек оказывается, которые он переживает. Вот абсолютное благодарение – это важнейшая характеристика христианского отношения к Богу. И вот именно этой важнейшей характеристики лишены ариане. Это, в частности, видно, как можно сделать вывод из слов святителя Григория Богослова. Он не то чтобы подробно об этом пишет, не столь подробно, как сейчас я излагаю его мысль. Это следует из того, что мы уже отметили вслед за святителем Григорием Богословом, что они не видят благодеяний Божиих в том, что для христиан является высшим даром Божиим, в искупительном подвиге, в самом Боговоплощении. Это возможно только в том случае, если нет у них благодарности, или, по крайней мере, благодарность не занимает в их отношении к Богу ведущего места, подобающего ей в христианском сознании, в христианском внутреннем устроении. То есть для ариан Бог – это все-таки, ну, некое такое существо, которого можно судить, которого можно оценивать, это ко Христу в первую очередь относится, оценивать, насколько он совершенен, насколько несовершенен, оценивать какие-то события, какие-то свидетельства, слова именно в этом плане. За всем за этим стоит отсутствие благодарности. Какое-то такое, может быть, можно сказать, ну, не то чтобы, конечно, абсолютно понебратское отношение, но все-таки какая-то тенденция низвести Христа на уровень их самих, на уровень людей. Что, вообще-то, тоже совершенно типично для естественного религиозного сознания. Если мы обратимся к типичным языческим представлениям о богах, то эти боги в языческом сознании, в общем-то, находятся близко к человеку. Это такие боги, которые, как и люди, если говорить, например, о мифологических персонажах или о различных духах, в которых веруют и к которым обращаются язычники, это такие боги, на которых можно влиять, которых можно привлечь, которых можно усыпить, например, с которыми можно установить отношения взаимовыгодного обмена, если можно так выразиться, то есть с которыми можно общаться магическим, если использовать богословский термин, магическим образом, минуя то, что для христиан является главным в богообщении, минуя полноту любви и неотъемлемую от полноты любви к Богу полноту благодарности, полноту благодарения Бога. Ну что ж, на этом кратком рассмотрении экзегетической стороны арианства и того, как арианские подходы опровергались святыми отцами, давайте пока приостановимся, а в следующей нашей беседе перейдем к сотериологической стороне арианства и покажем с сотериологической точки зрения, более подробно, следуя святым отцам, почему арианство оказывается неприемлемым.